С новостями этого часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Автотрасса Москва-Петербург пройдет через Химкинский лес. Останется ли у власти итальянское правительство, возглавляемое Сильвио Берлускони, и новое уголовное дело против новосибирского художника Артема Лоскутова, идеолога акции с абсурдными лозунгами. Вот такие темы, кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Сегодня правительственная комиссия по транспорту и связи под руководством вице-премьера Сергея Иванова решила строить трассу Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес, несмотря на многомесячные протесты экологов и гражданских активистов. По словам министра транспорта Игоря Левитина, участок трассы через Химкинский лес будет построен в конце 2013 года. Правительственная комиссия сообщила, что там не предусматривается дорожной инфраструктуры, а на компенсацию экологического ущерба будет потрачено 4 миллиарда рублей. Эксперты, с которыми беседовал корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина, назвали такое решение проявлением беззакония и пренебрежением общественными интересами.
В конце августа этого года российский президент Дмитрий Медведев принял решение о приостановке строительства трассы через Химкинский лес. Были проведены общественные слушания по этому вопросу, но, к мнению экологов, активистов, которые препятствовали вырубке деревьев, круглосуточно дежурили на месте строительства трассы в палаточных лагерях, собрали тысячи подписей, не прислушались. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова сказала в интервью «Радио Свобода».
На сегодняшний день мы так и не получили решение президента по вопросу трассы Москва-Санкт-Петербург. Следовательно, любые решения, которые приняты, они не легитимны, потому что именно президент остановил вырубку Химкинского леса и сказал, что он приостанавливает действие решения правительства. Следовательно, только президент может и принять какое-то решение. И мы, честно говоря, считаем, что президент не должен прятаться за спиной Иванова, Петрова, Сидорова, Пронькина, а должен иметь политическую волю и сказать, какое решение он принял. В зависимости от этого мы будем знать, на чьей стороне. На стороне 76% населения, которое по независимому опросу Центра Левады поддержало защитников Химкинского леса, или на стороне горстки коррупционеров. Я напомню, что отчет Transparency International показал, что на сегодняшний день есть коррупционный интерес на уровне министра транспорта Игоря Левитина, который делает такие громкие заявления. Ну и, конечно, на сегодняшний день мы будем наблюдать за развитием этих событий, потому что на носу 2012 год. Очень интересно, как наши высшие чиновники относятся к законам Российской Федерации и к собственному народу.
Нынешний вариант правительственная комиссия рассматривает как компромиссный. Вот что говорит по этому поводу вице-премьер России Сергей Иванов.
На протяжении того участка дороги, который идет через Химкинский лес и составляет по длине 8 километров, не будет никакого строительства придорожной инфраструктуры. То есть там не будет ни заправок, ни магазинов, ничего связанного с возможной вырубкой леса на большую площадь или территорию.
Сергей Иванов заявил, что компенсация экологического ущерба, связанного с прокладкой автотрассы, составит 4 миллиарда рублей. Оппозиционный политик, сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов не верит в эти обещания и считает, что иного решения быть не могло.
Дело в том, что дорогу через Химкинский лес строят друзья Путина, братья Ротенберги. Это люди, которые тренировали Путина, когда он занимался дзюдо, а сейчас стали долларовыми миллиардерами, которые поставляют трубы для «Газпрома», контролируют огромный строительный бизнес «Газпрома», а также им еще Путин отдал в концессию дорогу платную «Москва-Петербург». Очевидно, что весь конфликт и упрямство Путина связаны с тем, что это его друзья делают. Поэтому предположить, что Медведев, как младший партнер, может остановить усилия Путина и его друзей-олигархов, было бы наивно. Единственное, надо помнить, что жертвами всей этой эпопеи стали люди. Вспомним Фетисова, вспомним Бекетова, вспомним огромное количество избитых и арестованных активистов экологического движения. Вот надо понимать, что это на крови дорога.
Иванов сказал, что будут большие компенсации экологического ущерба от прокладки автотрассы.
Это ложь. Это все, не обращайте внимания, это вранье их обычное, путинское. Они также обещали сочинцам, что будут компенсации. Это он сейчас говорит ровно для того, чтобы общество это восприняло более-менее спокойно и не вышли на Манежную площадь. Или на Триумфальную, возмущенные экологи и оппозиция.
Оппозиционный политик Владимир Рыжков до последнего момента надеялся, что голос жителей города Химки, голос общественности будет услышан. Но этого не случилось.
Предлагались сразу несколько альтернативных маршрутов, вполне реалистичных. Но после сегодняшнего объявления вице-премьером Сергеем Ивановым прежнего решения стало ясно, что вся эта затея с поручением президента была направлена только на одно, чтобы отвлечь внимание общественности, ослабить протесты, как-то увести общественное внимание от этой темы. Сейчас идет такая операция прикрытия, общественная палата забеспокоилась и сказала, что будет чего-то там контролировать, хотя что она там может контролировать. Правительство заявило, что будут соблюдены все экологические стандарты и так далее. На самом деле, сегодня очевидно, что с самого начала решение было строить именно там. По всей видимости, проект не будет пересмотрен, по всей видимости, будет вырублена и застроенная широкая просека. По всей видимости, это будет не европейский стандарт, когда маленькая узкая дорога идет через лес с сохранением природы, а вдоль этой дороги построят дорогостоящую недвижимость, жилье, торговые центры, офисы. Это превратится в золотое дно, в клондайк для инвесторов, в том числе для коррупционеров, которые крышуют эту трассу. Поэтому надо, к сожалению, признать, что общественность в данном случае, по всей видимости, проиграла коррумпированным чиновникам, связанным с ними аффилированным фирмам.
О том, как пройдет скоростная автодорога Москва-Петербург на участке, примыкающем к Петербургу, пока почти никто не имеет представления. Проекта никто не видел. Но уже сегодня экологи говорят, что и под Петербургом дорога обязательно пройдет по территории ценных лесов. Рассказывает Татьяна Вольская.
История с Химкинским лесом известна всем. А что будет с петербургскими лесами? Ведь скоростная трасса Москва-Петербург их точно не минует, говорит руководитель Центра экологических инициатив Александр Федоров.
В окрестностях Петербурга очень много лесов, которые очень ценны, должны охраняться, но не имеют формального статуса. Но также в непосредственном близости от Петербурга достаточно много полей, которые сейчас не используются. И если трасса пойдет не самым прямым путем, но с наименьшим ущербом именно для лесов, которые являются наиболее ценными экосистемами, будет хорошо.
А вот член-корреспондент Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы Александр Голубков уверен, что от новой трассы пострадает Валдайский заповедник.
Прохождение широкой трассы через этот заповедник ясно повредит многим видам животных, растений. Это уникальное место, поэтому жители давно протестуют против создания и прохождения там трассы. Обвести ее мимо будет тоже невозможно, потому что кругом край болот.
Есть еще одно «но», прозвучавшее на слушаниях, прошедших ровно год назад в Московском районе. Представители Пулковской обсерватории беспокоят, что трасса затронет 3-километровую охранную зону обсерватории. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Коалиция «За леса Подмосковья» опубликовала на сайте «Экообороны» заявление в ответ на сегодняшнее решение правительства о прокладке трассы Москва-Петербург через Химкинский лес, в котором представители организации пишут, что они продолжают руководствоваться решением президента о приостановке строительства. В рамках данного процесса 20 декабря этого года будут оглашены результаты работы независимой экспертной группы по анализу различных вариантов прохождения трассы. Результаты будут представлены президенту России, отмечается в документе. Лейла Гениатуль, на радио «Свобода», Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Автотрасса Москва-Петербург пройдет через Химкинский лес. Такое решение было принято сегодня на заседании правительственной комиссии. Генпрокуратура России предложила мэру Москвы Сергею Собянину уволить руководителя московского метрополитена Дмитрия Гаева. По результатам проведенной проверки руководство московской подземки подозревается в завышении тарифов на перевозку пассажиров. Мосгорсуд приговорил к 3 годам тюрьмы условно бывшего генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова. Группа западных политических и общественных деятелей обратилась к президенту Дмитрию Медведеву с призывом остановить преследование Михаила Ходорковского. В Бангладеш около 20 человек погибли и более 100 ранены в результате пожара на швейной фабрике. Депутаты Нижней палаты парламента Италии сегодня выразили доверие правительству Сильвио Берлускони. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. Как всегда, отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, видеокомментариями, специальными рубриками и проектами «Радио Свобода» и авторскими страницами наших журналистов вы можете познакомиться на нашем сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих западных газет. Вместе со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Добрый день, Кирилл.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с тем, так или иначе связанных с Россией. Пожалуйста, вам слово.
Ну, естественно, начинающееся зачитывание приговора Ходорковскому вызвало бурную международную реакцию. И материал в американском еженедельнике «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник, известный эссеист и публицист американский. Текст его называется «Гулаг Лайт», ну, как сигарета или как Кока-Кола Лайт. Посвящен он вот как раз этому событию. Дэвид Ремник долго рассказывает в начале своей статьи о перипетиях суда, другого суда над Иосифом Бродским, о том, как Фрида Вигнер вела записи этого суда, цитирует эти записи, и вот, покончив с Бродским, дальше Дэвид Ремник пишет. «Ходорковский – не Бродский, не Солженицын и не Сахаров. В университете комсомолец – функционер. Он, как и некоторые другие талантливые, дальновидные, хищные и некоторым образом криминальные бизнесмены, вышел на общественную арену в перестройку. Они творили неслыханные ранее вещи, делали себе состояние при помощи комбинации напора, политических связей и открытого воровства. В 1995 году руководство Бориса Ельцина устроило так называемые залоговые аукционы для приватизации самых дорогих и приносящих прибыль государственных компаний, особенно добывающих нефти и металлы. Ходорковский, который к тому времени уже открыл банк и был близок к кремлевским структурам, купил нефтяную компанию под названием «ЮКОС» за 300 миллионов долларов. К 2003 году его личное состояние оценивалось в 8 миллиардов. Ну и так далее и тому подобное. Дэвид Ремник описывает биографию Ходорковского в конце 90-х, начале нулевых, затем перипетии ареста и первого суда, и дальше в завершении текста в «Нью-Йоркере» Ремник пишет. «Ходорковский, которого вряд ли можно счесть моральным авторитетом, оказался выше своих преследователей. Многие русские по-прежнему видят в нем неразборчивого в средствах новориша, но для некоторых суд над ним – абсурдная демонстрация несправедливости, вызывающая не больше уважения, нежели процесс над Иосифом Бродским». Вот таким образом сюжетная линия завернулась в изящную композицию. И Ремник завершает вопросом. Имеет ли президент Медведев достаточно возможностей, не говоря уже о мужестве, чтобы освободить Михаила Ходорковского? Дэвид Ремник, статья «Гулаг Лайта», «Нью-Йоркер».
Кирилл, в следующем материале, который вы отобрали, речь пойдет также о России или о каких-то других аспектах, может быть, о международной политике или о других регионах?
Другой известный сиделец нашего времени, более свежий, нежели Михаил Ходорковский, это Джулиан Ассанж. И в газете Financial Times, британской газете, очень любопытный комментарий Гидеона Рахмана, называется «Америка должна дать медаль Ассанжу». После двух недель вики-ликинга, обратите внимание, замечательное слово, я предлагаю включить его в политический оборот, вики-ликинг, многие из американцев хотели бы увидеть Ассанжа за решеткой. Вместо этого они должны были бы дать ему медаль. Конечно, неприятно и даже обескураживающе обнаружить все дипломатические секреты опубликованными. Мистер Ассанж вряд ли доставил особую радость США. Тем не менее, он и Викиликс оказали Америке большую услугу, безо всякого умысла развенчав существовавшую десятилетиями конспирологическую теорию о ее внешней политике. Для европейских и латиноамериканских левых, так же, как и для правых российских и китайских националистов, было очевидно, что бы американцы ни говорили публично о своей внешней политике, они просто покрывают некие тайны. Тайны эти могут быть разными, это дело вкуса, от защиты интересов могущественных компаний, как Халибертон, до низвержения левых правительств и ослабления государств-конкурентов. Но какой бы ни была тайна внешней политики Америки, она неизбежно существует, только совсем уже наивные люди не понимают этого. И вот, после двух недель разоблачений, Викиликс обнаруживает, к огромному удивлению, что публичная позиция США по любой из международных проблем не отличается от внутреннего мнения администрации. Еще множество каблограмм будет опубликовано, но в общих чертах все понятно. И известные нам уже документы почти не дают никаких свидетельств того, что США ведут двойную игру. Сторонники теории заговоров во всем мире должны быть весьма разочарованы. В конце концов, образ США, который дает нам Викиликс, вполне позитивный. Внешняя политика Америки представляется принципиальной, взвешенной и прагматичной. Быть может, это самый большой секрет, завершает Гидеон Рахман в газете Financial Times.
Благодарю, Кирилл. Напоминаю, что обзор свежих публикаций в некоторых западных изданиях подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Напоминаю, вы слушаете программу «Время свободы». Одна из главных международных новостей сегодня – то, что Верхняя палата итальянского парламента проголосовала против вынесения вотума недоверия правительству во главе с Сильвио Берлускони. А буквально несколько минут назад закончилось голосование в Палате депутатов, где сторонники Берлускони не обладают большинством. Напомню, недавно один из ближайших союзников Берлускони по правоцентристской коалиции Джанфранко Фини заявил о разрыве с премьером, что и привело вот к этому голосованию, а вот недоверие. И, насколько известно, нижняя палата итальянского парламента только что также выразила правительству доверие с минимальным перевесом. Сейчас с нами на связи корреспондент Радио Свобода в Риме Всеволод Гнетий. Всеволод, здравствуйте. Расскажите, насколько бурно проходило голосование в обеих палатах парламента и что теперь это все значит для правительства Сильвио Берлускони? Пожалуйста.
В Верхней палате парламента, в Сенате, голосование происходило относительно спокойно. И, как и ожидалось, на чем сходились мнения всех комментаторов накануне голосования, Сильвио Берлускони получил значительное большинство со значительным перевесом. Против вотума недоверия проголосовало 162 человека, за 135. Этого и следовало ожидать. Однако бурные дебаты развернулись в Нижней палате, палате депутатов итальянского парламента. И велись ожесточенные баталии буквально за каждый голос. Практически дело дошло даже до потасовки во время подсчета голосов. Так что председатель Нижней палаты парламента Джанфранко Фини должен был даже прервать подсчет голосов. И в конце концов Сильвио Берлускони получил вотум доверия. Против вотума недоверия проголосовало 314 человек, депутатов, а за 311, при двух воздержавшихся. Однако речь идет о минимальном перевесе, поэтому эта победа Сильвио Берлускони, которая является несомненной победой, тем не менее, многими рассматривается как пиррова победа. То есть проблемы у Берлускони начнутся уже завтра. И его некоторые деятели из его ближайшего окружения, в частности, некоторые сенаторы, высказали мнение о том, что уже с завтрашнего дня Сильвио Берлускони вынужден будет переформировать свое правительство, введя в него представителей других партий. В частности, речь идет о представителях Центристского союза, который возглавляет Пьер Фердинандо Казини. Первой отреагировала положительно на результаты голосования в парламенте итальянская биржа. Биржевые котировки медиахолдинга, принадлежащего семье Сильвио Берлускони, Mediaset, резко пошли вверх. Все, Дмитрий, для Радио Свобода, Рим.
Всеволод, благодарю. Я напоминаю, что только что фактически правительство Сильвио Берлускони получило вотум доверия от депутатов Верхней и Нижней палаты итальянского парламента. Продолжим программу. Следственная проверка в городе Гусь-Хрустальный, жители которого пожаловались на коррупцию и криминал, дала первые результаты. Направленная главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным в Гусь-Хрустальный комиссия областной прокуратуры возбудила первое уголовное дело. Фигурантом в нем выступает майор милиции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
Проверку не прошел начальник смены управления внутренних дел Гусь-Хрустального, майор милиции. Он скрыл от учета преступление, в результате которого погиб человек. Уголовное дело в отношении майора возбуждено по статье «Халатность». В ноябре группа предпринимателей, политиков и общественных деятелей Гусь-Хрустального обратилась с письмом к председателю правительства России Владимиру Путину. В открытом письме жители пожаловались на засилие криминала и бездействие милиции этого районного центра во Владимирской области. В город была направлена комиссия областной прокуратуры. Личный прием граждан провел глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. От занимаемых должностей были временно отстранены начальник УВД города и района Гусь-Хрустального Николай Гарькин, а также его первый заместитель, начальник криминальной милиции Александр Насыбулин. Позднее Гарькин и Насыбулин подали рапорты об отставке. Однако до сих пор решение об их отставке, находящееся в ведении министра внутренних дел России Рашида Нургалиева, не принято. 6 декабря прокуратура Владимирской области потребовала от следственных органов возбудить 4 уголовных дела в отношении сотрудников УВД по городу Гусь-Хрустальный. Первое дело возбуждено сейчас против майора, чье имя пока не раскрывается. Глава города Гусь-Хрустальный Юрий Гришкин заявил Радио Свобода, что с началом проверок ситуация в городе улучшилась.
С сводки, которые я получаю ежедневно из милиции о происшествиях, которые происходят за последние 3 недели, достаточно спокойно. Ту информацию, которую имеет правоохранительных структур, указывает на то, что меры, которые принимаются, эффективны.
Пока что эти проверки касаются только милиционеров. Могут ли они коснуться чиновников?
Когда закончится проверка, тогда и все будет ясно и понятно. На сегодняшний день проверка охватывает все сферы правоохранительной тематики и всех должностных лиц, которые с этой тематикой работают. Говорить сейчас рано.
Это был глава города Гусь-Хрустальный Юрий Гришкин. Прокурорскую проверку в этом районном центре Владимирской области спровоцировало расследование трагедии в станице Кущевской Краснодарского края, где в начале ноября в результате криминальных войн погибли 12 человек. Продолжающиеся в Кущевской проверки коснулись не только милиционеров и следователей, но и некоторых государственных служащих низшего ранга. В Гусь-Хрустальном чиновников пока не трогают. Жители города опасаются, что расследование многочисленных правонарушений ограничится наказанием нескольких рядовых сотрудников милиции. Чтобы этого не произошло, необходим широкий общественный протест, убежден депутат Государственной Думы, председатель Общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков.
Я думаю, что если не вмешается общественность широкая, причем под общественность я понимаю не Антона Белякова и его соратников, потому что мы-то бьемся непрерывно, а именно должен появиться жесткий негативный общественный протест против происходящего. Когда будет понятно властям, что вот просто так взять и забыть не получится. Все сосредоточено на Кущевской, которую активно пиарят, как некий плацдарм, где власть в состоянии показать, что она все-таки есть. Или Гусь-Хрустальным, где в преддверии происходящих мартовских выборов происходят внутриединоросные разборки, где, так сказать, одна группа депутатов борется с другой группой депутатов. А тем не менее, Кущевская-то она повсюду, она не только в Гусь-Хрустальном. К сожалению, когда почти 80% россиян не доверяют правоохранительным органам, я вас уверяю, они не доверяют им не потому, что по телевизору показали трагедию в Кущевской, они не доверяют потому, что что-то подобное происходит каждый день, как у Некрасова в каждом глухом городишке. Я абсолютно уверен, что снимать будут. Я думаю, следом за майором пойдут еще пара прапорщиков и, наверное, несколько сержантов. А вот что касается известной поговорки о том, что рыба все-таки гниет с головы, то вот голова-то как раз обычно у нашей рыбы, я бы ее сравнил бы не с рыбой, знаете, а если морскую тематику продолжать, скорее со спрутом, гигантским коррупционным спрутом, то вот голова этого спрута, боюсь, что, к сожалению, останется. Пока, повторяю, не появится активного сопротивления, неприятия происходящего со стороны широкой общественности.
Сказал Радио Свобода депутат Государственной Думы, председатель Общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков. В ходе проверок прокуратура выявила в городе Гусь-Хрустальный ряд серьезных нарушений при исполнении требований законодательства о борьбе с преступностью. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время посещения города пообещал в начале января еще раз приехать в Гусь-Хрустальный, чтобы провести аналогичный прием граждан и проверить исполнение своих поручений. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Автотрасса Москва-Петербург пройдет через Химкинский лес. Такое решение было принято сегодня на заседании правительственной комиссии. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова считает решение нелегитимным, поскольку президент России приостановил строительство, и только он может отменить свое распоряжение. Генпрокуратура России предложила мэру Москвы Сергею Собянину уволить руководителя московского метрополитена Дмитрия Гаева. По результатам проверки руководство московской подземки подозревается в завышении тарифов на перевозку пассажиров и получении незаконных доходов. Мосгорсуд приговорил к 3 годам лишения свободы условно бывшего генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова, признав его виновным в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Группа западных политических и общественных деятелей обратилась к президенту России Дмитрию Медведеву с призывом остановить преследование Михаила Ходорковского. Инициаторами открытого письма, опубликованного сегодня британской газетой Financial Times, стали бывшие главы внешнеполитических ведомств Великобритании и Франции Малком Ривкин, Дэвид Миллибенд и Бернар Кушнер. Мировые лидеры, бывшие и нынешние дипломаты разных стран, выражают сожаление в связи с кончиной специального посланника США в Афганистане и Пакистане Ричарда Холбрука. Ветеран американской дипломатии умер в понедельник в больнице, куда был доставлен на днях для операции на аорте. Депутаты Нижней палаты парламента Италии сегодня выразили доверие правительству Сильвио Берлускони. По итогам голосования кабинет Берлускони поддержали 314 депутатов, против высказались 311. В Бангладеш около 20 человек погибли и более 100 ранены в результате пожара на швейной фабрике. В Польше приведен к присяге первый в истории страны чернокожий депутат парламента, 40-летний Джон Годсон, уроженец Нигерии. Мы продолжаем «Время свободы», и настало время для беседы с кем-то из редакторов сайта «Радио Свобода» в прямом эфире. Сейчас вместе с нами мой коллега Юрий Васильев. Юрий, добрый день, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Сначала о том, чего нет на сайте пока, но что обязательно будет завтра. Завтра с утра, с 9 часов утра на сайте «Радио Свобода» прямая видеотрансляция силами моих коллег сайта «Радио Свобода», прямая видеотрансляция от Хамовнического суда города Москвы, где завтра начинается оглашение приговора по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Прямая видеотрансляция отдельно, безусловно, на топе сайта, вы не пропустите, но это начнется завтра. Приглашаем вас к просмотру в режиме прямого эфира, онлайн-видеотрансляция. Сейчас можно почитать несколько материалов на тему событий Манежной площади, уже, можно даже сказать, не информационные, а скорее рефлексирующие. Вот, допустим, в разделе «Право автора» мой коллега Илья Мильштейн опубликовал статью под названием «Управляемое одичание». Если погулять по националистическим форумам, то легко прийти к выводу, что мир в границах священной нашей державы сошел с ума. Кроме того, скоро становится ясно, что они вообще люди одной крови, пишет Илья Мильштейн. Русские нацисты и горячие до полной отмороженности кавказские парни. Говоря научным языком, культурные коды у них совершенно идентичны. Говоря попроще, погромное настроение в этих коллективах, чувство преобладающее. Даже странно, что они до сих пор не объединились против всех очкариков, например, и других недобитых ботаников. Но в данном случае Илья Мильштейн пробует дать правильный ответ на то, что же, собственно, произошло. За минувшие 16 лет Россия и Кавказ дважды воевали, пишет Мильштейн, с применением всех средств современной войны, за исключением ядерных, от ковровых бомбардировок до террора. Под грохот этих войн выросла пара поколений, зараженных соответствующими чувствами во всем их широчайшем диапазоне, от ненависти до мести. Добавим к этому, что Вторая война, вопреки победным реляциям, до сих пор не окончилась. Последствия этих войн мы расхлебываем от Самашек до Кизляра, от Беслана до Манежной. Там есть несколько еще замечательных положений, с которыми я очень советую ознакомиться. Это «Право автора», Илья Мильштейн, «Управляемое одичание». И также я хотел бы попросить ознакомиться с статьей «Испания выучила слово вор», в распоряжении «Радио Свобода» оказалась копия уголовного дела об отмывании денег в Испании среди подозреваемых Олег Дерипаска. Эксклюзив сайта «Радио Свобода». Не пропустите.
Юрий, благодарю. С нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня новосибирский художник Артем Лоскутов был допрошен по возбужденному против него накануне уголовному делу по 319 статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти». Возможным поводом для возбуждения дела Лоскутов назвал карикатуру на милиционера, размещенную в его блоге. Артем Лоскутов в марте этого года был признан виновным в хранении 11 граммов марихуаны и приговорен к штрафу в 20 тысяч рублей. Вообще, этот молодой художник – один из идеологов традиционных для Новосибирска монстраций, акций, которые проходят с абсурдными лозунгами. В этом году монстрации проходили под девизом «Дядя Федор был толерантен и носи усы», рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Во вторник новосибирский художник Артем Лоскутов был допрошен сотрудниками следственного отдела Следственного комитета по прокуратуре России по Новосибирской области. Там он дал подписку о том, что подробности допроса и возбужденного против него дела он разглашать не должен, иначе его ждут неприятности. Однако ранее в блоге Артема Лоскутова была размещена карикатура на новосибирского милиционера, а также опубликован рассказ о том, как художника и его знакомых 26 сентября задержали представители правоохранительных органов. О том, почему у Артема катастрофически не складываются отношения с милиционерами, он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Все, что происходит не с их ведома, не с ведома власти, рассматривается как посягательство на их функции якобы, да, что они должны контролировать все, что происходит в общественном пространстве. А это дело конкретно, оно было возбуждено в ответ на то, что был инцидент с милиционерами, в ходе которого меня пытались затащить в УАЗик милицейский за то, что я просто сидел около памятника. И мы, там было еще две подруги моих, написали заявление в прокуратуру на действия сотрудников милиции. Нам пришел ответ через месяц, что действия сотрудников милиции нарушений нет, а вот меня проверят на оскорбление на статью 319. То есть это вот, ну, такая, я считаю, что месть.
Артем Лоскутов – участник новосибирской арт-группы «Бабушка после похорон», один из организаторов монстраций. Эти неполитические акции, которые проходят с абсурдными лозунгами «Вера, не пей», «Здесь вам не тут», «Крокодил, крокодилю и буду крокодилить», «Дядя Федор был толерантен», «Носи усы» и другими подобными же, очень не нравятся новосибирским милиционерам, и их постоянно разгоняют. В чем причина неприязни? Рассуждает преподаватель Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии, член группы «Синие носы» Константин Скотников.
Если кто-то считает, что Артем кого-то чем-то обидел, то это же ведь просто смешно. Люди вооруженные обижаются на какого-то юношу, художественного человека, на совершенно безобидное существо, чем он им не угодил, чем он возбуждает в них чувство опасности. Это просто невероятно. Это на самом деле просто невероятно. Просто потому, что он непослушный в том смысле, в каком послушны большинство граждан. В смысле, большинство граждан послушны своим равнодушием вообще к происходящему. И это равнодушие приветствуется правоохранительными органами. Видя, что этот человек единственный в городе неравнодушный и социально активный, они вот стараются пресечь, собственно говоря, вот подобного рода активность.
Говорил преподаватель Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии, член группы «Синие носы» Константин Скотников. В результате обыска, проведенного у Артема Лоскутова, милиционеры изъяли два компьютера и два мобильных телефона. 319-я статья, по которой его обвиняют, предусматривает максимальное наказание в виде одного года исправительных работ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Объем кредитования российских граждан в 2010 году, по прогнозу Центрального банка, увеличился как минимум на 13%. Эксперты, в свою очередь, не ожидают сколько-нибудь заметного роста просроченной задолженности по ранее выданным займам, отмечая изменение отношения населения к этим банковским услугам. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Российские банки в 2010 году в области кредитования частных лиц покажут скромные результаты по сравнению с 50% его ростом 2 или 3 года назад. Однако к уровню 2009 кризисного года увеличение его объемов на 13-14% – это уже существенный плюс, заявил представитель Центрального банка страны Алексей Симоновский. В целом же ситуацию в этом секторе финансового рынка он называет периодом восстановления экономической активности. Похожий сдержанный оптимизм демонстрируют и участники рынка, отслеживающие в силу своих профессиональных интересов как объемы выданных населению банковских кредитов, так и ситуацию с их возвратом, говорит президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Александр Морозов.
К концу года, безусловно, 4 триллиона по объему выданных кредитов физическим лицам по официальной статистике Центрального банка мы пересечем. И это хорошо для экономики, хорошо означает, что мы, скорее всего, цикл упаднического настроения прошли и цикл плавного нового роста начинаем. С точки зрения объема просроченной задолженности, объективно с ростом портфеля, в общем-то, абсолютно цифры чуть-чуть будут подрастать, но точно так же мы прогнозировали летом, что в процентах этот рост стабилизируется. И, похоже, Похоже, это случилось. 7,4 плюс-минус – это тот уровень просрочки по официальной статистике, который существует и так или иначе отражает реальность.
С тем, что уровень просроченной задолженности по частным банковским кредитам в России не будет расти, согласен и депутат Государственной Думы, член Комитета по банкам и финансовым рынкам Павел Медведев. Свои предположения он мотивирует улучшением качества российских заемщиков.
Никакого увеличения просрочки не будет, потому что значит, что увеличен объем кредитов и что значит, что увеличилось, по-видимому, количество заемщиков? Это значит, что появились хорошие заемщики. В среднем это так. Банки в последнее время ведут себя значительно более аккуратно, чем в начале этой самой эпохи бума кредитов. Отчего так долго медлительно увеличивалось кредитование? Потому что не было хорошего заемщика. Появляется, опять-таки очень медленно, появляется хороший заемщик.
Прогнозы о стабилизации доли просроченной задолженности в общей массе выданных частным лицам кредитов косвенно подтверждаются и мониторингом настроений потенциальных потребителей этих услуг. По словам генерального директора Национального агентства финансовых исследований Ольги Кузиной, в обществе заметны изменения, связанные с отношением людей к банковским займам.
Население России готово платить по долгам. То есть большинство людей, подавляющее большинство людей, считают, что взять кредит в банке и не вернуть его банку – это преступление. И в этом смысле все более-менее стабильно. Были периоды, когда толерантность невозврату несколько росла, но не кардинально. То есть на самом деле большинство людей, почти 80%, готовы отдавать кредиты и считают, что невозврат банковского кредита – это вещь не очень хорошая. Какие причины люди считают вескими в том случае, если возникает ситуация, когда невозможно отдать банковский кредит? С чем связывают россияне саму возможность не расплатиться по кредиту? И здесь на первом месте сейчас, в 2010 году, стал такой ответ, как внезапно возникшие обстоятельства, потеря работы, потеря заработка, снижение заработка, болезнь, развод или что-то в этом духе. Еще год назад на первом месте была совершенно другая позиция. Год назад первое место занимал такой ответ, как банк сам обманул клиента, не раскрыв полную стоимость кредита, эффективную процентную ставку.
Свои исследования рынка банковских должников у коллекторских компаний, говорит представитель долгового агентства «Пристав» Артур Александрович.
За последний год средний размер задолженности вырос процентов где-то на 20. Большая часть этой суммы являются штрафы в пени, потому что средний срок этой задолженности также вырос. Как ни странно, в 2010 году увеличилась доля женщин, которые становятся неплательщиками среди всех заемщиков. Также в 2010 году мы наблюдали значительное помолодение среднего заемщика, прежде всего в сегменте до 30 лет. Должники свыше 40 лет показали очень большую сознательность, и их число в общей доле неплательщиков сократилось.
Доля просроченной задолженности по банковским кредитам, вероятно, была бы еще меньше при существовании в стране отлаженного механизма работы с должниками. Сейчас этим занимается и подразделение самих банков, и в особо сложных случаях специальные коллекторские агентства. Но их деятельность, по словам директора по взысканию просроченной задолженности Альфа-банка Олега Когана, законодательно до сих пор никак не регулируется.
Нам нужно развивать обязательно в Российской Федерации данное направление. Я считаю, что одним из направлений обязательно должно быть инициатива законодателя узаконить работу по взысканию просроченной задолженности. В частности, возможно ввести какие-то определенные статусы, например, как частный пристав. Потому что сейчас нет такой профессии взыскатель задолженности, ее просто не существует. Есть просто люди, специалисты в той или иной организации, которые там либо делают звонок человеку-должнику, либо приходят ему на дом, либо на рабочее место и пытаются с ним пообщаться, найти общий язык и каким-то образом эту проблему урегулировать.
Проект федерального закона о порядке работы с банковскими должниками, в том числе регулирующий деятельность коллекторских компаний, как ожидается, будет внесен в правительство будущей весной. В этом случае он окончательно может быть принят до конца 2011 года.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве 16.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Автотрасса Москва-Петербург пройдет через Химкинский лес. Такое решение было принято сегодня на заседании правительственной комиссии. Генпрокуратура России по результатам проверок предложила уволить руководителя московского метрополитена Дмитрия Гаева.
Группа западных политических и общественных деятелей призвала президента России Дмитрия Медведева остановить преследование Михаила Ходорковского. Депутаты Нижней палаты парламента Италии сегодня выразили доверие правительству Сильвию Берлускони.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ричард Холбрук, человек слова, скончался отец Дейтонских соглашений.
Комментарии экспертов.
Россия вперед или Россия куда? Дмитрий Орешкин о перспективах Сколково.
Право автора.
Управляемое одичание. Журналист Илья Мильштейн о сближениях на Манежной.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня весь день трудился мой коллега Валентин Барышников.
Запись в Твиттере российского президента Дмитрия Медведева, посвященная массовым беспорядкам на Манежной площади в Москве, привлекла внимание русскоязычного интернета. 12 декабря, на следующий день после беспорядков, президент написал:
«И последнее, на сегодня. По Манежной. В стране и в Москве все под контролем. Со всеми, кто гадил, разберемся. Со всеми. Не сомневайтесь».
Живой отклик получила и запись Медведева, помещенная в Твиттер незадолго до этого.
«Был на концерте Элтона Джона. Очень серьезная, качественная работа. Почти 3 часа живой музыки».
Вот что гласили некоторые комментарии.
«Был на митинге на Манежной площади. С работой сэра Элтона, конечно, не сравнится».
«Так вы на концерте были? А мы вас на Манежной ждали. У нас к вам вопросы».
«Как музыковед говорю, завязывайте с концертами, Дмитрий Анатольевич. У вас дел выше крыши. Народ ждет ваших репортажей и качественной работы с Манежной».
Елена Н., блогер на сайте Mail.ru, в связи с записью Медведева о концерте, напоминает о судьбе последнего российского царя.
Из дневника Николая II в разгар Первой мировой войны перед революцией. «С утра стрелял ворон, пил кофе с моей дорогой Алекс. Весь вечер играл в шахматы».
На сайте информационного агентства «Фергана.ру» помещена статья Марии Яновской, в которой говорится:
«Прежде чем написать, что у него все под контролем, президент ждал почти сутки. Людей уже мочили в метро и на Манежной, а он то поздравлял всех с Днем Конституции, то делился впечатлениями от концерта Элтона Джона. Почему взорвалась Москва на Манежной площади 11 декабря, вроде бы знают все. Все сходятся в том, что причинами являются: первое, никуда не годная национальная и миграционная политика властей, которая ведется последние десятилетия. Второе, нежелание и неумение бороться и работать с леворадикальными и нацистскими движениями. Третье, тотальная коррупция в правоохранительных органах. Плюс резкий рост ксенофобии в российском обществе, плюс тяжелое экономическое положение, мизерные зарплаты или отсутствие нормальной работы. К сожалению, постановка диагноза в данном случае не ведет к решению проблемы, потому что решать ее призваны именно те люди, чье бездействие, непрофессионализм, безволие, коррумпированность, подставляя любое слово, все будет верно, и создало эту тупиковую ситуацию».
Это фрагмент статьи Марии Яновской на сайте «Фергана.ру». Еще одна тема, обсуждаемая российским интернетом, — предложение флешмоба от известного блогера Навального, обнародовавшего недавно документы о хищениях при строительстве трубопровода компании «Транснефть».
16 декабря 2010 года в 12 часов по московскому времени в прямом эфире телеканалов «Россия», «Россия-24», радиостанции «Маяк», «Вести-ФМ» и «Радио России» Владимир Путин будет отвечать на вопросы дорогих россиян. Понятно, что вопросы дорогих россиян пишет пресс-служба Путина. Тем не менее, формально сбор вопросов идет по телефону, смс-ками и через интернет. Давайте спросим про «Транснефть» и украденные из нее миллиарды. Будет ли проведено открытое и публичное расследование хищений, совершенных и совершаемых при реализации проекта ВСТО? Кто несет ответственность за блокирование расследования указанных хищений и сокрытие сведений о них? Ну а дальше мы можем расслабляться и ждать, пока кремлежулики будут искать решение проблемы.
Пользователь ЖЖ Головин творчески ответил на призыв Навального.
Спросил дорогого для налогоплательщиков Владимира Владимировича, как там решается вопрос про откаты от фирмы «Мерседес» чиновникам из администрации президента, правительства РФ, гаража ФСО и прочее. Кто, мол, наказан или в свете последних действий власти награжден? Что он, как председатель правительства, сделал для недопущения подобного впредь? Или если факты в результате проверки, кем и когда она проводилась, не подтвердились, то не стоит ли проинформировать об этом россиян? А если подтвердились, то тем более. И вот замер в ожидании ответа. И просьба читателям, спросите его об этом же. И о Транснефти, конечно, тоже. И о Ходорковском, и о деле Магнитского, и о Кашине, и о смерти Свиридова, и о Манежной. И что там стало с жемчужным прапорщиком из Питера? Спросите его. Он должен ответить.
Еще одна интересная международная, связанная с Россией, тема. Знаменитый и загадочный художник, известный под псевдонимом Бэнкси, передает российской арт-группе «Война» средства, вырученные от продажи его принтов «Choose your weapon» – «Выбери свое оружие». Речь идет о десятках тысяч фунтов. В своем блоге на сайте британской газеты «Телеграф» журналист Эндрю Осборн, московский корреспондент издания, пишет.
Поклонники Бэнкси могут оказаться еще более озадачены его вкусами, принципами и взглядами, чем до сих пор. В то время как неизвестный британский художник граффити культивирует репутацию утонченного и часто подводящего к раздумьям социального отклика, подход «Войны» менее изыскан. Хотя они без сомнения выступают против России, российского государства в его нынешнем виде, их идеологию можно рассматривать как более анархистскую, нежели продемократическую. Некоторые из их акций вызывают улыбку и привлекают внимание общества, некоторые вызывают сомнения и по части вкуса, и по части законности. Но все они не являются утонченными. Поддерживая их, Бэнкси делает высказывание, которое вновь озадачит поклонников его утонченного искусства. Но, может быть, в этом и идея.
Журналист британской газеты «Гардиан» Том Перфит.
Бэнкси, возможно, ощущает озорное и политически резкое уличное искусство войны, созвучным его собственным усилием. Однажды он написал: «Некоторые люди становятся копами, потому что хотят сделать мир лучше. Некоторые становятся вандалами, потому что хотят, чтобы мир лучше выглядел».
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работал Валентин Барышников. Вы слушаете «Время свободы». Расследование массового убийства в станице Кущевской в Краснодарском крае сегодня принесло новую версию, согласно которой гибель семьи предпринимателя стала следствием конфликта между мафиозными группировками. Новая версия не снимает вопрос о слиянии власти и криминала, ведь в материалах следствия теперь фигурирует сын бывшего главы районной администрации. Почему некоторые преступления вызывают особенно пристальное внимание прессы? Что позволяет криминалитету чувствовать себя безнаказанно? Как, по мнению граждан, можно переломить ситуацию? Этому посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи отмечают, что криминальная тема пользуется в обществе особым вниманием. Репортажи о расследовании трагедии в станице Кущевской и о жестоком избиении журналиста Олега Кашина в последнее время буквально не сходили с телеэкранов. Означает ли это, что российское общество готово призвать к ответу настоящих виновников сложной криминальной ситуации? Вот что думает по этому поводу адвокат Владимир Калиниченко. В прошлом следователь по особо важным делам при Генеральной прокуратуре СССР.
Созревает ситуация в общественном мнении, когда все происходящее в стране просто начинает людей выводить из себя. Последние годы мы пытаемся скрывать и покрывать все безобразия, которые происходят в нашей стране. Вот точки кипения общественного возмущения уже достигает крайне высокого накала. Что конкретно касается Кущевской? Вы посмотрите, даже во времена бывшего Советского Союза, я уверен, что примерно через неделю после такого ВЧП было какое-то бюро райкома, обкома, где люди были лишились партийных билетов и занимаемых должностей. Здесь реакция нулевая. Создаются какие-то комиссии, которые начинают что-то проверять, хотя, в общем-то, для всех абсолютно очевидно, что там произошло.
А что там произошло?
Там произошло вопиющая безнаказанность, которая сегодня типична для очень многих регионов страны, когда правоохранительные органы сливаются в тесных объятиях с местными преступными группировками, когда преступные группировки путем насильственных действий входят во власть, захватывают власть, и получается самое страшное, что есть. Он говорит, почему подавляющее большинство людей молчали? Да они молчали, они и писали, и пытались куда-то жаловаться. Кого-то убивали, кого-то избивали, кого-то терроризировали. И вот сегодня накал общественного мнения, он зашкалил. И посмотрите, снова все равно никакой реакции. Мы видим только отдельные фрагменты начальника местного ОВД, еще кого-то, который начинает рассказывать, у нас ничего страшного не произошло. Есть отдельные ненормальные проявления. Я не знаю, что нужно полсела вырезать или все село вырезать поголовно, чтобы гром громыхнул и наконец наступила ответственность. Я имею в виду люди с большими генеральскими погонами, которые обязаны были знать то, что происходило в Кущевске, но сегодня делают вид, что они этого не знали. А я таких примеров сейчас могу проводить по Москве десятками.
Почему именно эта история, на ваш взгляд, получила такую огласку, буквально не сходит с телеэкранов? Ведь далеко не все жестокие преступления вызывают такое пристальное внимание прессы.
Посмотрите, что в последнее время у нас произошло с тем, что принимается новый закон о полиции. Он снова принимается в неудачной редакции, снова есть накал общественного мнения, снова масса жалоб. Но, смотрите, все программы центрального телевидения, все средства массовой информации. Снова нас выступают люди с высокими погонами, убеждают о том, что там работают замечательные люди, они совершают подвиги, что не нужно позорить сотрудников органов внутренних дел, они денно и ношно стоят на страже интересов закона, за интересы граждан, а люди видят совершенно другое. Поэтому вот степень накала, возмущения, да, он зашкаливает уже разумные пределы. Вот и причина того, что идет такое по Кущевске.
Еще одна острая тема, связанная с криминалом, это участившееся нападение на журналистов. Некоторые из этих дел тоже получают громкую огласку, как, например, избиение Олега Кашина. И с раскрываемостью этих преступлений дела обстоят плохо. Как вы думаете, почему?
Наверное, дело не в раскрываемости преступлений, это касается журналистов. А если бы вы коснулись вообще раскрываемости у нас преступлений, особо тяжких преступлений, поверьте мне, что у вас возмущение было бы не менее, чем связанное с покушениями или убийствами журналистов. А в отношении журналистов вполне возможно, что есть еще у работников органов правоохранительных, знаете, такое отношение. Писаки, вы много нас критикуете, и нет особого желания заниматься раскрытием этих преступлений. Я этого тоже не исключаю.
Социологи отмечают, что россияне в массе своей чувствуют себя совершенно незащищенными перед лицом криминала. Как вы думаете, что могло бы переломить, изменить ситуацию?
С моей точки зрения, надо головы отрывать тем, кому поручено заниматься проблемой тех, у кого мы ищем защиты, это все системы органов правоохранителя. У нас получается так, что у нас все незаменимые работники, вот люди, которые не справляются со своими обязанностями, процветает коррупция, взятки, другие тяжкие преступления. Тем не менее, все это затягивается в болото каких-то бесконечных разбирательств, ссылки на то, что работать будет некому. Нигде, ни в каких странах не боялись по два, по три раза менять и полицейские кадры, и увольнять. Да, если другого выхода нет, это не означает, что нужно тех лиц, которые совершают преступления, должностные постоянно, оставлять на занимаемых должностях. Вот в этом вся причина. То есть причина в круговой поруке. Вот круговая порука – это и есть коррупция.
Говорил адвокат Владимир Калиниченко, бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуратуре Советского Союза. У него пока нет ответа на вопрос, будут ли наказаны истинные виновники трагедии в станице Кущевская, то есть те, кто допустил полную безнаказанность местного криминалитета.
Рубрика «Общественное мнение» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Газета Financial Times опубликовала сегодня открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву, в котором содержится призыв прекратить уголовное преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и добиться объективного расследования гибели Сергея Магнитского, Анны Политковской, Натальи Истемирова и Станислава Маркелова. Письмо подписали очень многие известные на Западе люди. Такова одна из главных тем следующего часа программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.